Облачное счастье. Лучше бы ты писал про войну и мир, чем умничать о том, в чем ни черта не понимаешь, мысленно сказала автору Мона. Она взялась было перечитывать Анну Каренину, но сразу же отвлеклась. С ней в последнее время такое происходило постоянно. Счастливые семьи у тебя все похожи, ишь ты. С собственной женой не мог разобраться, а дуришь голову читателям. Счастье у всех разное. Например, такого, как в семье у Моны, наверное, еще не бывало нигде и никогда. Чтобы вокруг рушился мир, со всех сторон неслись вести, одна ужаснее другой, и глад, и мор, и трус, а завтра вообще будет непонятно что. И все-таки огромное счастье. Не безоблачное, конечно. Облачное, еще какое облачное. Небо сплошь в грозовых тучах, которые черны и громокипящие. Но от этого счастье ощущается только острее. И так уже 4 месяца. Ну, то есть, в первые недели после ранения, конечно, было не шибко весело. Боль, беспомощность, лихорадка. А все равно счастье. Потому что самое плохое Мона пропустила. Была без сознания. Очнулась уже в госпитале после операции. Открыла глаза, увидела над собой хмурое лицо благородного мужа и сразу улыбнулась. Прямо с той секунды жизнь начала улучшаться, а счастье становилось больше, больше, больше. Выражение «благородный муж» она позаимствовала у Массы. Себя благородной женой не считала. А к Эрасту оно подходило как нельзя лучше. Так его и называла: «Эй, благородный муж, хватит причесываться, иди завтракать». Эраст много времени проводил перед зеркалом. Подстригал усики, возился с пробором, выстраивал идеальный угол воротничков. Считает, что при такой молодой жене должен выглядеть безукоризненно. Смешной. С другой стороны, и слава богу, что он такой аккуратист и следит за прической. Иначе никакого счастья бы не случилось. Пуля, прошившая Мону на вылет, ударилась о стальной гребешок в нагрудном кармане у Эраста. Японец потом выцарапал на испорченной расческе иероглифическое изречение и поместил ее в серебряную рамку. Изречение переводилось так: «Взыскующий красоты побеждает смерть». Сначала Мона месяц лежала в больнице и была счастлива, потому что Эраст приходил к ней каждый день и потому что выздоравливать очень приятно. Потом она выписалась и перебралась к Эрасту. И это было уже настоящее блаженство. Жить вдвоем под одной крышей, спать в одной кровати, вместе просыпаться. Квартира, правда, была жуткая, на окраине, с жестяным рукомойником и дощатой уборной, которую Мона называла «le нужник», а само пристанище «le шалаш», потому что с милым рай и в шалаше. В августе открылся харьковский филиал Лионского кредита, куда Эраст смог перевести денег со своего американского счета. Да-да, благородный муж оказался еще и богат. Тогда счастливая семья переселилась в двухкомнатный люкс «Метрополя», чудесной гостиницы мирового уровня, открывшейся незадолго перед войной. А там мягкие перины, горячая вода, телефон в номере, отличный ресторан и всюду пальмы, как в Эдеме. С этого островка нормальной жизни Мона предпочитала не отлучаться, особенно когда выяснилось, что женская задержка вызвана совсем не ранением, как предполагалось раньше. Лучший городской акушер профессор Липкинд сказал, что вследствие травматического старта беременности вплоть до 20-й недели велика опасность выкидыша, поэтому предписывается максимальный покой. Следует всемерно понижать тонус матки. Побольше лежать в постели, желательно на спине, и хорошо бы подняв ноги кверху. Правильно питаться, ни в коем случае не нервничать. Мона понижала тонус своей матки с огромным удовольствием. Читала в кровати, задрав ноги. Устав лежать, садилась в кресло, делала маникюр и насвистывала. Пила чай с Антоновкой, морщась, поглядывала в окно. Заоконный мир совсем не манил. Там царило несчастье. По улице тянулись крысино-серые колонны, провозили раненых, спешила куда-то тоскливая толпа. Война. А Моне было наплевать. До заветной 20-й недели оставался всего месяц. Тогда, с благословения доктора Липкинда, они уедут в Крым, сядут на пароход и уплывут далеко-далеко из страны победивших крыс. Счастье станет безоблачным. Живот увеличивался, но не так быстро, как хотелось бы. Хотя Мона ела за двоих, живот был ее важным союзником. Всякий раз, когда благородный муж, начитавшись газет, начинал мрачно расхаживать по комнате, Мона выпячивала пузо и жаловалась на тошноту, которой ни разу не испытывала. Беременность не доставляла будущей матери ни малейших неприятностей. От жалоб благородный муж сразу полошился и забывал о законном мире. «Еще 4 недели продержаться, а там можно и расслабиться», — сказала себе Мона, садясь перед зеркалом и с удовольствием себя рассматривая. «Мешки под глазами. Отлично. А это что на лбу? Новая морщинка? Великолепно. Когда же, наконец, появится хоть один седой волосок?» Ей хотелось выглядеть постарее, чтобы приблизиться к Эрасту по возрасту. А то он, бедняжка, так переживает, что на 30 лет ее старше. Обедать еще рано. Чем бы таким заняться? Не полепить ли? Надела рабочий халат, вышла из спальни в гостиную. Там сидел Маса, водил кисточкой по бумаге. 3-го дня купил в китайском квартале тушь, кисточки и какую-то особенную бумагу. Теперь рисовал свои каракули. На лбу и кончике носа черные пятна. «Поработаем», — сказала Мона. Японец встал, почтительно поклонился. Он появился, когда она еще лежала в больнице, то и дело уплывая в забытье. Однажды очнулась и увидела на том месте, где обычно находилось лицо Эраста, круглую физиономию с узкими глазками. Думала сон, а оказалось, что это благородный муж вызвал телеграммой из Севастополя своего Санчо Пансу. Японец увидел, что больная открыла глаза, наклонил все туловище, не сгибая шеи, у них так принято, сказал: «Масахиро Сибата, прошу любить и жаловать». Мона его сразу и полюбила, и пожаловала. Он ее ужасно забавлял, еще больше, чем Эраст. Маса жил в номере по соседству, но почти всегда находился в гостиной. Уж во время отсутствия Эраста все непременно. Конечно, Мона могла бы держать благородного мужа при себе безотлучно. Несчастной беременной женщине, слабого здоровья, это было бы очень легко, но такого человека держать в заперти в 4 стенах не стоит. Начнет томиться. С Эрастом надо было вести себя иначе. Постоянно придумывать для него какие-то небольшие трудные задания. Чтоб все время был при деле и поменьше задумывался о судьбах мира. Сначала у Моны стали жутко мерзнуть ноги. И чтобы их согреть, понадобились носки из шерсти новорожденного ягненка. Эраст отправился по окрестным деревням на поиски этого Грааля, а добыть его было непросто, потому что овец на Харьковщине почти не разводят. Да и летом, как известно, ягнята не родятся. Ничего, достал шерсть, а Маса связал носки. Но тут у Моны приступы озноба закончились, и начались приступы нервного беспокойства, совершенно ей противопоказанные. Помочь могло только новейшее швейцарское лекарство. И Эраст неделю бегал по больницам и аптекам, собрался даже отправиться в Константинополь, но это уж было бы чересчур. Мона объявила, что ей вполне помогает настой тимьяна. Месяц назад ей захотелось лепить. Благородный муж после долгих поисков добыл приличный воск. Затем возникла задача посложнее — хорошие краски, все время новые. Сегодня, например, Эраст был командирован достать светлую охру, которой художница думала поджелтить портрет Масы. Один раз в августе муж сорвался-таки с поводка. Мона очень старалась не нервничать, убеждала себя, что даже царица Амфала иногда отпускала пленного Геракла поохотиться. Слава богу, продолжалось это недолго, всего 2 дня. И Маса был с ним. «Выбирай, или ты берешь с собой Масу, или остаешься», — заявила Мона, когда поняла, что Эраста в номере не удержать. «Я отлично обойдусь одна». Кстати говоря, заслужила этим горячую признательность японца. А то он поначалу, кажется, ревновал. Теперь-то они стали не разлей вода, и Мона твердо знала, что при любом споре с мужем Маса будет на ее стороне. С мужчинами иметь дело легко, особенно сильными. Будь с ними слабой, во всем спрашивай совета и проси рассказывать о былых подвигах. И еще совсем пустяк. Когда Эраст и Маса делали свое дурацкое ренсю, молотили друг дружку кулаками или деревянными палками, она всегда болела за японца. Муж на это немножко обижался, но его она могла утешить тысячью других способов. Готовясь позировать, Маса сел к окну, где на столике круглел большой ком воска. Придал физиономии грозное и надменное выражение. Мона взяла объект за колкую макушку, повернула как надо.
— Вы опять хотите, чтобы я о чем-нибудь говорил? — спросил японец, пока она натирала руки тальком.
Мона кивнула. Когда он говорил, лицо оживало, а то истукан истуканом.
— Я думал про нашу прошлую беседу, госпожа. И вот и что я вам скажу. У вас не может родиться девочка. Посмотрите на господина. Разве у него может быть дочь? Это невообразимо. Он слишком мужчина.
У Масы была мечта, что он будет воспитателем мальчика, потому что Фандорин ничего не понимает в детях и обязательно испортит сына. Посмотрите на меня. Мона пощупала пальцами его короткий нос, чтобы уловить стереометрию. Только башкой не вертите. Он скосил глаз. «А у меня может быть мальчик? Разве я недостаточно женщина?» «Не морщит лоб». Идея Масе не понравилась. Он засопел. «Расскажите что-нибудь», — велела Мона, быстро вдавливая воск.
«Про что?»
«Про женщин, которых любил Эраст. Сколько их было?» Она давно уже подбиралась к этой теме.
«Нет, господин рассердится».
«Ах, как жалко», — расстроилась Мона. Я часто об этом думаю и начинаю беспокоиться. Вот сейчас прям сердце закололо. Я же не из ревности спрашиваю, кто ревнует к прошлому. Просто я хочу научиться любить его как можно лучше. А для этого мне нужно знать про женщин, которых он любил. Каких, как, за что. Аргумент про беспокойство всегда действовал безотказно. Японец задумался, стал загибать пальцы. Скоро они закончились, и он начал разгибать их обратно. — Я имею в виду любить, а не всякие глупости, — уточнила Мона.
— Тогда это легко. Трех женщин господин любил очень сильно. И еще трех сильно, но не очень.
— Сначала расскажите про тех, кого очень сильно. Маса печально вздохнул.
— Первая была до меня. Про нее ничего сказать не могу. Но она была очень юная и вряд ли... Вы могли бы у нее чему-то научиться. Вот вторая. Я ее знал. Была настоящей сенсей любви. О, да. Но она была лисица Кицуне. А третьей на самом деле не было.
Как это?
Она все время играла какую-то роль, а самой ее не было.
Раст очень сильно любил сначала девочку, а потом лисицу и притворщицу. Мона нахмурилась. Разговор был неприятный, но безумно интересный. Я подозревала, что он глуп в любви.
— Да, — согласился Маса, — безнадежно глуп. Я так и не смог его этому научить, хоть пытался. Слава богу, что он полюбил вас.
— Никто его особенно и не спрашивал, — подумала Мона. А Маса сменил рискованную тему.
— Вы решили, куда мы уплывем? Господин сделает так, как вы хотите, вы же знаете.
Лицо у него стало умильным, голос медовым.
«Если мы отправимся в Японию, там как раз и будет сезон Момидзи. На свете нет ничего прекрасней».
Этот спор у них длился давно. И Маса был прав. Решать предстояло Моне. Она же пока колебалась. Фандорин уговаривала выбрать Америку, потому что Европа тяжело и надолго больна. Маса, разумеется, агитировал за свою родину, и Мона всерьез об этом задумывалась. Про страну восходящего солнца она мало что знала, но представляла ее красивым кукольным домиком, и этот образ ласкал ей сердце. А если еще все японцы похожи на Масу? В дверь постучали. Гостиничная обслуга была давно приучена без вызова не являться, это мог быть только Эраст. Со своей старомодной церемонностью он даже в собственный номер без стука не входил.
«Нельзя!» — крикнула Мона. «Мы не одеты!»
Японец сердито фыркнул. Он не одобрял подобных шуток. Быстро подошел к двери, открыл, но там был не Фандорин, а высокий военный. Ее сердце сжалось. Не подавая виду, что встревожена, она приветливо сказала.
«Боже! Сам штабс-капитан Романов!
Давно вас не было, милости прошу.
Когда Романов явился в прошлый раз, тому месяца полтора, это плохо кончилось. Эраст сорвался с поводка. Вернее, так его натянул, что пришлось спустить. Правда, тогда со штабс-капитаном приходил и его начальник, колченогий князь Козловский. Может быть, тревожится не из-за чего? Мона подала руку для поцелуя.
Куда подевались все звездочки с ваших погон?
Начальник устроил производство в следующий чин. Новых погон я пока не достал, дефицит. Поэтому просто вынул звездочки. У вас замечательно цветущий вид, Елизавета Анатольевна.
Поцеловал руку не по правилам вежливости, символически, а по-настоящему, губами. Да еще и пальцы чуть сжал. Все-таки мужчины поразительные существа. Им кажется, что если 100 лет назад в миг слабости ты ему что-то позволила, это имеет какое-то значение.
Мона отобрала руку.
Что вы, я так тяжело переношу свое состояние. Тошнота, головокружение, никакого аппетита.
Капитан раскланялся с японцем, который, в отличие от Моны, явно был рад визитеру. У Массы про августовские приключения осталось самое приятное воспоминание. И он сейчас был похож на собаку Павлова, перед которой зажглась лампочка.
«Дома ли, Эраст Петрович?» — спросил Романов.
Сердце опять ёкнуло. Нехорошее предчувствие подтверждалось.
«А вот он!»
— Мона показала на стол. Капитан посмотрел, попятился.
Там посередине красовалась художественная композиция. Трофей Иродиады. Голова Эраста в окружении астр, роз и хризантем.
Мона вылепила ее в натуральную величину с тщанием и любовью. Подобрала и покрасила парик, приклеила усики и ресницы, прорисовала жилки на висках загляденье. Только глаза были закрыты, потому что Мона работала тайком по ночам, когда благородный муж спал. Хотела сделать сюрприз. Ее немножко бесило, что он всегда такой сдержанный и невозмутимый. Ничем его не удивишь, не выведешь из равновесия.
Сюрприз удался на славу. Однажды утром они были вдвоем в ванной. Мона сидела в воде, он брился, и она попросила слабым голосом: «Милый, достань лавандовую эссенцию».
Благородный муж, ничего не подозревая, открыл туалетный шкафчик. А там его голова. Выражение лица у Фандорина сделалось такое, что у Мона от хохота чуть не приключился выкидыш. Это, конечно, было бы глупо, зато теперь приятно вспомнить. Она и сейчас хихикнула. Японец тоже был доволен реакцией капитана.
«Красиво? У меня скоро тоже будет. Еще лучше. Со стеклянными глазами!»
Романов оттянул воротник кителя.
«Эх, весело живете, не то что я. Скоро ли вернется, господин Фандорин?»
Ответили в один голос. Мона:
«Не скоро».
Масса:
«Скоро».
Капитан был в затруднении. «Разрешите воспользоваться телефоном?» Назвал номер, потом попросил кого-то, вероятно, дежурного, соединить с господином полковником. Разговор получился короткий.
«Лавр, я в метрополе. Его нет. Когда будет, неизвестно. Давай я вернусь». «Хорошо, понял. Буду ждать, сколько понадобится».
«Совсем плохо», — нахмурилась Мона. «Раз все-таки не обошлось без Козловского, да тот еще велит ждать, сколько понадобится». Полковник ей ужасно не понравился с самого начала. Первый раз он возник, еще когда Мона с Эрастом жили на съемной квартире. Козловский был прост, деловит, с прямым открытым лицом, очень славный. Тем и не понравился. С Эрастом говорил, как с архиереем, очень почтительно. Сказал, что в 14-м году, будучи переведен из гвардии в контрразведочное управление, прошел специальные курсы, где изучал фандоринские операции времен Японской войны.
«То, что вы, ваше превосходительство, оказались в Харькове, невероятная удача», — говорил скверный гость. «Вы нам очень нужны. Я почту за честь и счастье служить под вашим началом».
И дальше всякое про белое дело и спасение несчастной родины от красной заразы. Мона собиралась уже упасть в обморок, чтобы прекратить эту опасную беседу, но Эраст прервал князя. Сказал, что его враги не красные, не зеленые и не фиолетовые, а всякого рода мерзавцы, которые бывают любого цвета и враги Отечества. Кого считать врагами Отечества в нынешних обстоятельствах, вопрос неочевидный. Лично ему кажется, что всех участников проклятой бойни. И Козловский ушел, несолоно хлебавши. Но в августе заявился опять уже сюда, в метрополь.
— Вы воюете с мерзавцами? — Извольте. — Вот вам мерзкое злодейство, хуже которого не придумаешь. Вы наверняка уже слышали, что вчера на Екатеринославской ограблен автомобиль армейского казначейства. Какие-то выродки забросали машину гранатами посреди людного перекрестка. Убито 11 прохожих. Около 30 человек ранено. У меня нет опытных сыщиков. Вся надежда на вашу помощь.
Показал фотографии. У Эраста окаменел рот, сдвинулись брови. И Мона поняла, что ситуацию уже не спасти даже обмороком. Пришлось отцеплять поводок. 2 дня потом металась по номеру, уговаривала себя не нервничать. Неужели все повторится? Ей очень захотелось вытолкать Романова вон, пока не вернулся муж, но это, конечно, была глупость. Капитан просто будет ждать в фойе и даже не узнает, что стряслось.
— А что стряслось, Алексей Борисович?
— спросила Мона, доверительно беря Романова за локоть.
— Вы выглядите взволнованным.
— Не знаете еще? Мы это всю ночь на ногах. Кошмар! Взрыв в сиротском приюте, покушение на главкома. Князь хотел сам приехать к господину Фондорину, но занят расследованием, прислал меня с пакетом.
Мона вздрогнула. Сиротский приют? Дело дрянь. Раст снова сорвется.
Масса, принесите, пожалуйста, из ванной мои пилюли.
Отослала она японца, а у капитана потребовала.
Что в пакете, покажите.
Романов заколебался. Там снимки жуткие, но вынул таки из планшета конверт. На первой фотографии, большой, была снята группа детей в одинаковых темных мундирчиках. С ними женщины в фартуках с крестами, вероятно, воспитательницы. У 8 мальчиков и 2 женщин лица перечеркнуты красным карандашом.
«Это те, кто убит», — пояснил Романов. «Все остальные ранены или контужены».
Остальные карточки были того хуже, каждый убитый отдельно.
Князь приказал обязательно показать все это Эрасту Петровичу.
«Чертов психолог», — злобно подумала Мона, — «знает, чем пронять. Что же делать?» «Милый Алексей», — проникновенно сказала она, — «у меня к вам просьба очень большая. Вы просто скажите Эрасту, что ваш начальник просит его о помощи, а снимки не показывайте».
«Но Лавр велел непременно показать», — растерялся Романов. «Как же я могу не исполнить?»
Ради меня. Ради всего, через что мы вместе прошли. Помните?
И нежно посмотрела ему в глаза. Мол, я-то все помню. Разве такое забудешь?
Не ждала, что он согласится. Но чудесный Романов со вздохом сказал. Хорошо, если вы просите.
И спрятал опасные фотографии в пакет, а пакет в планшет.
Спасибо.
Прошептала она, очень довольная, что разговор состоялся без массы. Тут в дверь опять постучали. И это уж точно был муж.
— Никого нет дома! — весело откликнулась Мона.
Вошел хмурый Эраст.
— Достал охру.
Он вынул из кармана бутылочку.
— Надеюсь, правильное.
И умолк, заметив стоящего у стены Романова.
— Вы? — Здравия желаю, ваше превосходительство!
— отчеканил капитан.
— Какое я вам превосходительство!
— поморщился Фондорин.
— Действительный статский советник. По-военному генерал-майор. Я не с частным визитом, а по приказу господина полковника. Вчера вечером произошло покушение на главнокомандующего. Не нашего командарма, а самого,
счел нужным пояснить Романов, видимо, не очень доверяя знаниям штатского человека о военной иерархии.
Князь очень просит вас принять участие в расследовании.
Обещание, данное Моне, было выполнено честно. Она поблагодарила Алексея Борисовича легким наклоном головы. Но тут... Не кстати встрял вернувшийся в гостиную Масса.
В сиротском приюте взорвали бомбу. Надо узнать, не пострадали ли дети.
Пострадали, мрачно ответил Эраст. 8 мальчиков убиты, много раненых. Чудовищная мерзость.
Вот отчего он такой угрюмый, догадалась Мона. Уже знает.
Хорошо, капитан. Сейчас поедем, сказал Фондорин.